Глава 6. Последний штрих. Когда я вернулся, во дворе меня встретила пара вооруженных мужиков самого хмурого вида. Анри сообщил, что временно нанял их до прибытия из Стенбора наших парней. За ужином он завел разговор про моего соперника, барона Эвальда Севоста. Поговаривают, что он не совсем хорошо видит левым глазом, но я сомневаюсь в этом. А в остальном у него нет слабых сторон. Технику ему ставил сам Арчибальд. Слышал о таком? Слышал ли я о нем? Конечно, слышал. Личность знаменитая. Про него ходила легенда, что, стоя под дождем, он умудрялся оставаться сухим, орудуя шпагой над головой и успевая отбивать все капли. Чушь, конечно. А кроме того, нечто подобное я слышал раньше, еще на земле. «Так вот», — продолжил Калайн. «Арчибальд отказался от него, как от своего ученика, после очень некрасивой истории». «Надеюсь, Севост не убил своего учителя? Такие истории обычно так и заканчиваются». «Нет, до этого дело не дошло, но они больше ни разу не встречались после этого». «Трогательная история, только вот к чему он все это клонит?» «Артуа, я не понаслышке знаю эту технику, и мне пришла в голову мысль пойти в зал. Там я постараюсь держаться его манеры ведения боя, а ты...» «Анри...» Довольно бесцеремонно перебил его я. «Как ты думаешь, чего я стою как боец? Только честно». «Ну, конечно, ты далеко не самый последний боец в Империи, но...» «Понимаешь, Артуа, дуэльные поединки отличаются и довольно значительно от тех, в которых тебе по большей части приходилось участвовать». «Вот и я так думаю, Анри. Все равно за один вечер мне не дотянуться до уровня Севоста. Так стоит ли вообще пытаться? Пойду я лучше хорошенько высплюсь. Вчера одна дама сказала, что вид у меня не совсем здоровый». «Если, конечно, сумею уснуть», — подумал я, но озвучивать не стал. «Ты сегодня никуда не поедешь?» — задал вопрос Калайн, подразумевая мое возможное свидание. «Нет, мы договорились на завтра, а сегодня я буду спать. Прямо сейчас пойду и лягу». Поднимаясь по лестнице на второй этаж, я услышал за спиной голос. «Господин барон», — окликнул меня один из нанятых сторожей. «К дому подъехала карета в сопровождении нескольких всадников. Спрашивают барона де Койна». Калайн встревоженно взглянул на меня. Успокоив его жестом, я вышел на улицу. Вряд ли граф что-то предпримет. Все и так идет по его плану. Завтра дуэль, шансы мои минимальны, а смерть на дуэли — обычное дело. И верно. Возле кареты меня ждал человек, имени которого я не знал. Но именно он всегда встречал меня у дворца и сопровождал до самых покоев императрицы.
«Вас ждут», — кратко уведомил он, распахивая дверцы кареты.
«Что ж, не имею ничего против незапланированного свидания. Даже наоборот, очень рад». Енианна стояла в профиль, положив обе руки на спинку стула. Я громко поздоровался. Никакого эффекта. Девушка продолжала стоять неподвижно. Все ясно. Ей стало известно, что завтра мне предстоит дуэль с человеком, которого называют «убийцей в черном». Так его прозвали за любовь к выбору одежды мрачных тонов. Мне предстоит очень тяжелый разговор. Ведь буквально прошедшей ночью я клятвенно обещал ей никогда больше не принимать участие в подобных мероприятиях. Начала я на разговор очень осторожно, высказав мысль, что я уже не мальчик, а вполне взрослый мужчина, который должен понимать, что некоторые поступки естественны лишь до определенного возраста. Но затем наступает момент, когда необходимо пересмотреть свое поведение. Сначала я даже не понял, к чему она ведет. Наша разница в возрасте была одним из двух моментов, из-за которых я очень переживал. Первым, естественно, являлось ее положение. Когда же, наконец, понял, что она имеет в виду мое возможное участие в дуэлях, то вздохнул с облегчением. В глубине души я очень радовался, что Яна боится меня потерять. Вот тогда мне и пришлось заверить ее, что буду вести себя очень осторожно, в тех случаях, когда дело может закончиться звоном металла. Надо же так случиться. И суток не прошло с момента моей клятвы, когда случилась как раз такая ситуация. Я подошел к девушке и остановился буквально в паре шагов от нее. Яна подняла голову и одарила меня таким взглядом, какой мне хотелось бы получить от нее меньше всего на свете. Господи, Да когда же случится так, что эта девушка при встрече бросится мне на шею, обнимет и поцелует? Енианна, если ты меня выслушаешь буквально пару минут, то я постараюсь объяснить тебе...
Что тут можно объяснить, Артуа?
Она не дала закончить мне фразу.
Оскорбление твоего коня — это ведь такой важный повод вызвать на дуэль человека, пусть даже и очень для тебя неприятного.
С сарказмом произнесла она. И все же я хочу, чтобы ты меня выслушала. Это не займет много времени. Согласен, конь был лишь предлогом и не совсем удачным. Но не мог же я заявить, что я хочу призвать его к ответу за нападение на мое поместье. За то, что он прислал ко мне в дом наемных убийц, когда, вероятно, только мое отсутствие и спасло меня. Я не мог сказать, что смерть людей, случайно погибших при этом, висит не на исполнителях, а на нем лично. В чем виновата пожилая женщина, которой уже за 60? В том, что ему не хватило смелости бросить мне вызов лично, чтобы не получить кочергой по лицу еще раз? Я не знаю, за что их убили. Эту женщину и слугу. Но их смерть лежит на нем. При нападении на Стенбора, кстати, тоже погиб человек. Конюх. Да мы бы и все там полегли, если бы на посту стоял не бывший Дикий, а любой другой из моих бойцов. Знаешь, Яна, никто и никогда не сможет убедить меня, что смерть этих людей ничего не значит, поскольку все они были неблагородного происхождения.
Ты сказал, что ночью у тебя в доме побывали наемные убийцы?
Енианна даже немного побледнела при этих словах. Да, все обстоит именно так.
Артуа, ты ведь не обманываешь меня? «Все, что ты сказал, правда?»
Теперь выражение глаз у нее было совсем другое, и я почувствовал, что таю, как кусок льда, брошенный в кипяток.
«Артуа, ты ведь не будешь завтра драться на дуэли?»
«Как это не буду? Меня никто не поймет. Я сам ее затеял, и самому же отказаться?» «Нет, это невозможно. Я должен, понимаешь, Яна, должен сделать это».
«Артуа, ты не будешь завтра драться на дуэли?»
Яна уже не спрашивала, а утверждала.
«Этот барон Сивост — страшный человек, у тебя нет никаких шансов. Если ты сейчас же не откажешься, я прикажу взять тебя под стражу и буду держать взаперти до тех пор, пока сама не смогу разрешить этот вопрос. В конце концов, я завтра же издам закон, запрещающий эти проклятые дуэли».
Голос девушки звучал так, как будто она приняла окончательное решение и намерена отстаивать его до конца. «Енианна, пожалуйста». Ответь мне на два маленьких вопроса. Всего на два. А потом мы все решим, хорошо? Девушка часто закивала головой. Я прижал ее к груди, поцеловал, отступил чуть в сторону и спросил, как прыгнул в холодную воду. Яна, ты меня... Я тебе дорог?
Если ты о том, люблю ли я тебя, то да, люблю, и ты мне очень дорог. Если то, что я к тебе чувствую, не любовь, тогда я не знаю, есть ли она на самом деле.
«Понимаешь, если я завтра не выйду, то мы потеряем друг друга. Я потому что не смогу удержать тебя, а ты потому что не сможешь любить мужчину, который прячется за женскую спину».
«Господи, Артуа, да как ты не можешь понять, что вот сейчас ты стоишь и разговариваешь со мной, а завтра в это же время тебя уже может не быть?»
И она уткнулась лицом мне в грудь, всхлипывая. Я обнял ее, гладя по волосам и целуя в солоноватые от слез губы. Затем отстранился вновь. «Ты разрешила задать мне еще один вопрос?» Девушка кивнула головой. «Яна, а за что ты меня любишь?»
«Ты не такой, как все».
«Боже, как приятно слышать такие слова! Ты тоже совсем не такая, как все остальные девушки в мире, ты единственная. Если я не буду завтра драться с этим бароном, то не останусь таким, как сейчас, и ты это сразу почувствуешь. Я буду одним из толпы, тем, на кого ты смотришь и не замечаешь. А я не хочу этого и не смогу с этим жить дальше. Яна, ты не ждала меня сегодня, но, может быть, у тебя найдется что-нибудь поесть? Очень хочется». Сказал я, чтобы переменить тему разговора и вызвать извечный женский инстинкт. Мужчин надо кормить, несмотря ни на что. Удовольствоваться мне пришлось парой фруктов, потому что ничего мясного в покоях императрицы не нашлось. А вызывать лакея, чтобы послать его на кухню, совсем не хотелось. В эту ночь мы были очень нежны друг с другом, как перед очень долгой разлукой. Мы старательно избегали разговоров о дуэли, но время от времени Яна словно каменела на долгие доли секунды.
а затем принималась крепко целовать меня. Среди ночи ей пришла в голову идея одеть меня в кольчугу.
«Она совсем тонкая, но очень крепкая, под одеждой ее никто не заметит», — убеждала она.
Я осторожно отказался, мотивируя это тем, что в кольчуге буду чувствовать себя очень скованно, и это может повредить. Утром, когда я уходил, в перерыве между прощальными поцелуями, Яна с убежденностью заявила.
«Нет, тебя не убьют».
«Еще чего», — ответил я. «Особенно теперь, когда ты призналась, что тоже любишь меня». Уходя, я не выдержал и обернулся. Она стояла и смотрела на меня так, как будто прощалась со мной навсегда.